Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, рубрика «Гость в студии». Сегодня мы продолжаем цикл бесед о русской религиозной философии в нашей студии. Доктор философских наук, профессор кафедры философии Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день.
Сегодня я хотела бы продолжить с вами разговор о Семёне Людвиговиче Франке и поподробнее узнать о жизни этого человека. Мы знаем, что это был философ Серебряного века. Он выдвигал очень интересные идеи философии. Но вот сегодня хотелось бы поговорить именно о том, в каком круге он формировался, с какими он общался людьми, и что это был за человек. И, может быть, даже выяснить, что он, какой вклад, может быть, даже в православие вложил, потому что мы его все-таки вводим вот в эту систему людей, которые имеют отношение именно к христианской православной вере.
Семён Франк, он что... В нем привлекает мою мысль, он очень глубинный метафизик, религиозный метафизик. По происхождению он еврей и исповедовал иудаизм, но это тот иудей, который очень глубоко проник в дух православия. И фактически он вот православный человек, потому что он раскрывает смысл православной веры с точки зрения глубинной метафизики. Начинал он как теоретик с гносеологических работ, посвященных предмету познания, именно вот такой гносеологии. Одним из авторитетов, теоретических авторитетов, для него был Николай Кузанский, это средневековый философ. И Николай Кузанский как раз известен тем, что он ввел в оборот умудренное незнание. Он дал философское обоснование принципу апофатического богословия. И вот Семён Франк как раз пытается уже применительно к событиям российской смуты, он участник известных вех, потом сборника «Из глубины». Да. Он занимал очень такую активную позицию.
Был такой сборник «Вехи»,
да,
назывался.
Вот
да.
Так, «Вехи», да, это он отражал как раз совершенно верно период и выстраивал «Вехи», ориентиры, а куда же идти. Ну вот Россия пошла большевистским путем. И потом они вот выпускают уже в 18-м году, когда произошла революция, сборник «Из глубины». «Из глубины», то есть «Из бездны», он грунт, взывает павшие люди к Богу. И вот они видят это падение и уже высказывают свое суждение о произошедшем в России. Франк, как и многие русские религиозные философы, эмигрировал, вот известный философский пароход в 1922 году, он эмигрировал за границу. Ну, тот, те, кто остались, Лосев, Флоренский, ну, Флоренский погиб в лагерях, Лосев получил 10 лет, остался жив, преподавал затем в институте имени Крупской. А Франк вот эмигрировал. И одна из последних работ, мы говорили с вами, это «Реальность и человек». Он там подводит итог. Его произведения не просто читать. Они написаны таким специальным философским языком, и передавать его сложно. Вот. Самое такое произведение, адаптированное для простого читателя, вот «Человек и реальность», я пытался его как-то воспроизвести. Это
прошлая передача.
Да, это, ну вот, чувствую, что сложновато на слух воспринимается. Но, тем не менее, вот без разбора этих идей трудно понимать православие. Православие – это великая истина, это именно благая весть. И за этой, как в Евангелии сказано, познаете истину, и истина вас спасет. Православие предстает в трудах русских религиозных философов и в трудах Семёна Франка именно как истина, которая спасает. У него есть работа у Франка «Свет во тьме». Он вот берет Евангелие от Иоанна, делает его эпиграфом. У него есть работы, посвященные пониманию живого Бога. Люди, философы особенно страдают этим, они пытаются с помощью понятия Бога понять Бога, но Бог – это не понятие Бога, это просто слово, понятие, а Бог – это живая реальность. И вот Франк пытается это показать в своих произведениях. Но эта живая реальность, у него есть работа непостижимая, посвященная философскому, дан философский анализ и методологии апофатизма. И эпиграфом он делает свои собственные, не эпиграфом, ну а как бы идет лейтмотивом достижение недостижимого посредством его недостижения. Умудренное незнание Бога мы не можем познать. Гносис, разум, он апофаза так и переводится, гносеологическое поражение разума. Бога можно познать только сердцем. Бог познается, когда вы силой своего духа преображаете свою душу, когда вы входите в своем умозрении, в своем воззрении, в глубину своей души и видите там те первоформы, идеи Бога, идеальный мир, вот по Платону то, что я говорил. И видите среди этих идей не идею, а живое бытие живого Бога, как ты, как родственное, как любовь, Бог есть любовь. Вы видите, Бог как отец непознаваем, это бытие в себе. Бог как сын, 2013 лет, он прожил 33 года и был распят. Его тоже нет. А Дух Святой, как благодать, как любовь, она всегда есть, как энергия Бога. Она всегда здесь и сейчас. Она все пронизывает, она все определяет. Дух дышит, где хочет. И поэтому, вот, чтобы стяжать энергию Духа Святого и ее стяжать именно чувственно, зримо, осязаемо, понятно для себя, именно понятно для сердца, для этого и нужна аскеза. Познание Бога не сводится к студиям, сидеть в аудитории, читать книги, упражнять свой ум. Этого недостаточно. Ум – это одна из функций. Помимо этого, этой сущности у человека есть чувство, есть воля. Чувство, воля, ум должны быть в одной упряжке. И они должны быть соединены, соединены, ум сведенный в сердце. Вот одно из правил аскетики. Свести в сердце и в тишине, в чистоте сердца, если мы этого достойны, к нам придет благодать и явится в доступном нам образе. В том образе, который нам доступен, она явится. Кто-то увидит живого Бога, кто-то услышит слово молитвы, кому-то просто, если он молит там о прощении, о исцелении, придет это прощение и исцеление. Это Бог решает, не мы. Мы лишь идем к Нему. Идем. И вот Франк это пытается осмыслить с позиции зрелой философии. Он берет традицию философии. И я вот в предыдущем выступлении говорил, что вот это творчество Франка чрезвычайно востребовано. Ну, на веру здесь не надо принимать, мало ли что я говорю. Надо, конечно, самому читать, понимать и идущий осилит путь. Это поначалу трудно, потом будет понятно. И дело в том, что люди, это гении писали, люди величайшего ума. И вот проблема-то как раз в герменевтике, в понимании. Для того, чтобы они писали это кровью сердца, они писали на пределе своих умственных возможностей, или, может быть, лучше сказать, написали не на пределе, а на высоте своего совершенства, понимаете? А мы пришли на бегу раз за 3 минуты хотели бы все понять. Конечно, это требует труда. Ну вот, тем не менее, я хотел бы обратить внимание на творчество этого величайшего мыслителя. Надо знать, что был такой мыслитель, и он говорил о том, что для человека возможно познание Бога. Бог непознаваем, но человек, вот суть его познания в чем состоит? Я знаю, что я ничего не знаю. Зная это, я постоянно должен быть готов к этому познанию. Чем больше я знаю, тем больше меня объемлет область незнания. Ну вот, скажем, современная наука редко сейчас открывают фундаментальные законы, потому что вроде бы все они открыты, но это не значит, что нет более глубинных фундаментальных законов, их просто труднее открыть. Чем мы дальше идем, чем мы углубляемся, чем ближе мы подходим к истине, тем больше от нас требуется, и тем больше объемлет нас незнание, и тем более труднее проникнуть через эту границу незнания. Ну и для этого нам большая степень готовности должна быть, большая сила духа должна быть, большее совершенство разума, чувств должно быть. И Франк, вот это умудренное незнание, в действительности есть та установка, благодаря которой мы получаем силу на знание относительной, объективной истины. Абсолютную истину мы – это линия горизонта, которую нельзя достигнуть. Это понятно, но мы можем достигнуть относительную истину для себя, которая нам вот в данном отношении дана. Мы в этом отношении можем найти зерна объективной истины и помнить о том, ну вот современная наука, скажем, современная гносеология в лице Карла Поппера, он вводит принцип фальсификации. Он говорит, все научные истины, которые открыты, они есть своеобразный халиф на час.
Почему?
А потому что придут новые ученые, их орудие познания будет более совершенным, и они откроют другую истину, которая более глубинна, и она будет отрицать эту истину. И действительная теория, она должна вводить в критерии оценки научности принцип фальсификации, принцип таких гипотез, таких положений, которые бы истину отрицали. Вот эту. Истинный ученый, он знает, что все, что он открыл, есть истина относительная. Она сейчас истина. Сейчас можно надувать щеки, но придет, изменится время, будут другие задачи, и потребуется другое знание, и это знание уйдет
в архив. И это нормально.
Это нормально. Поэтому к этому надо относиться, ну, как к процессу смены. Ну, мы вот придут наши дети, придут наши внуки, и мы, как вот отжившие, уйдем. Жизнь так устроена. Это естественно, но в самом познании сам процесс истины – это не есть нечто, это сухое дерево, которое говорит, что я вот на века. Его в музей поставили, а живое дерево, оно постоянно меняется. Истина тоже есть процесс. Она постоянно меняется, и в самой истине есть отрицание. И, в принципе, вот другой философ, Гегель, он так и вводит в сам процесс двойное отрицание, отрицание, отрицание.
Но вот мы же говорим, что Бог не в силе, а в правде. А правда и истина – это не одно и то же? Вот вы говорите, что истина – это процесс, который постоянно меняется.
Значит, правда и истина, они различаются по… Истина – это то, что от меня не зависит. Истина – истина то, что солнце всходит и заходит. Заходит. А правда состоит в том, что я говорю, солнце сходит и заходит, а земля остается навек. А в действительности истина – земля крутится вокруг солнца. А правда – это истина, согласованная с моим интересом. Правда всегда субъективна.
Тонкости такие.
Да, правда – это моя трактовка истины, мое понимание. Ну вот еще раз, солнце, которое, вокруг которого крутится земля, для меня это вот тот источник тепла, который обслуживает землю. Оно мне потому и интересно, что оно свет дает, тепло дает, и мы сверяем по нему свои жизненные часы. И я его как бы приватизирую, понимаете? А в действительности солнце всю, оно властелин нашей Солнечной системы. Мы вокруг него все крутимся.
Вот чему вас научили ваши студенты, такому сленгу.
Вот. Поэтому, ну, мы должны свою правду, так сказать, вот смирять с духом истины. Истина выше с точки зрения вот гносеологического процесса познания, но правда ближе. И правда, может, меня взвесили на весах и сказали, ты никуда не годен. А я с этим не согласен. Угу. Моя правда, я годен. И я человек живет правдой. И человек ищет в Боге как раз подтверждение своей правды. Это и есть живое знание. А истина, она может быть просто математической формулой. Дважды два – четыре. Ну и что? На нашем рынке дважды два в офшор вывез, и не четыре было, а 5 миллиардов. Вот правда. Семен Франк, как я сказал, он был очень углубленный ученый. Любил уединение. Ну, в молодости, как все люди, он увлекался, был романтик, идеями социализма, материализма. Как говорил другой мыслитель Сергей Николаевич Булгаков, он говорил, девушки в предреволюционной России любили все социалистов. Вот, социалисты были прогрессивными, и идея социализма не только витала в воздухе, она проникла в умы, в сердца тогдашней молодежи, и мало кто остался незатронутым этой идеей. И все бывшие религиозные философы, они так или иначе отдали дань революционным идеям, и Франк не был исключением. И первые его работы, они тоже отражали этот бунтарский дух. Но в отличие от других философов, в нем не было той демонстративности, он не был там депутатом Думы, там на баррикады, он больше был как бы кабинетным ученым. И таким...
То есть совсем незаметным таким.
Нет, как мыслитель он...
Нет, как человек, я имею в виду, что его, в общем-то, как бы не слышно, вы правильно сказали, что
ну, за ними,
в свете вот, его не было, свет не выходил.
Таких там, вот, как знаковая фигура Владимир Сергеевич Соловьев, когда там убили императора, он заявил новому императору, если ты христианин, то не карай террористов, ударили по одной щеке, подстав другую, их прости, и это был скандал. Новый император сказал: этот Соловьев просто сумасшедший, в тюрьму сумасшедших вроде бы нельзя садить, но отстранил его от всяких должностей и так далее. А вот за Франком нет такого шлейфа скандальной славы. Он писал работы, но он участвовал, он был активным в этом плане политическим деятелем. Я сказал, он автор «Вех» и автор другого сборника «Из глубины». Он был в эпицентре политической борьбы, был на стороне противников большевизма. И поэтому вот как раз был вынужден эмигрировать. И меня интересовало в его творчестве именно буква его творчества, дух буква творчества. А таких каких-то...
Не интересовались личной жизнью, да?
Да, ну, он семьянин, у него хорошая семья, и вот посмертные работы, там уже есть предисловие его внука, где-то он в Париже или где живет. То есть вот есть фонд, родственники его там, книги его много раз переизданы. Вот, то есть Франк, он состоялся, он и семья, и замечательные труды он оставил после себя. То есть в этом плане жизнь его состоялась. Ну вот
вы помните, я уже упоминала в наших передачах, что вы когда-то в институте такую фразу бросили нам, студентам, да? Что Николай Бердяев – это был философ, который нанес огромный вред православию. Вот. Ну, а что вы могли бы сказать о Франке, Семёне?
Ну, я не знаю, в каком контексте я говорил о Бердяеве. Бердяев сам по себе тоже очень знаковая фигура и...
Его цитируют очень много вот на наших каналах, в новостях.
Как говорят, что не ругайте пианиста, он играет как может.
Почему-то выбирают именно вот эту фигуру Бердяева вот для понимания, что
точки зрения православия он еретик. В каком плане? Он фактически вводит религию Святого Духа, тогда как православие – это…
Бердяев.
Да. И он фактически постулирует этот тезис, что пришло время, значит, религия отца – это иудаизм, религия Христа – это вчерашний день, а пришло время религии Святого Духа. А что такое религия Святого Духа? Где она актуализирована больше всего? Она актуализирована в гностическом сознании, интеллигенции, в масонском сообществе. И вот развитие в протестантизме, развитие этой линии, ну, прежде всего, философского понимания гностицизма, это является актуальным, по мнению Бердяева. Философия духа, философия свободы, о назначении человека, его работы, смысл и истоки русского коммунизма, где он проводит мысль, что... Главное, Ленин говорит, Россия выстрадала марксизм. Бердяев своими словами говорит, что Россия породила марксизм. Это черная сторона русской души породила эту черноту, марксизм. Он был противником марксизма, но приписывал, что...
Чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы сейчас говорим о Семёне Франке. Это речь идет именно о Николае Бердяеве.
Да, о Бердяеве. Просто я вот на вашу реплику я уже не помню, что я там 10 лет говорил.
А знаете, это очень запоминается. И потом, когда начинаешь вот знакомиться,
я просто хотел бы контекст выстроить той реплики. Этот лозунг Бердяева современные антикоммунисты, современные русофобы, они взяли как стяг, как формулу и говорят, а вот самый отстойный народ в истории – это русский народ. Это они, в принципе, дали такую версию ГУЛАГов, фашизма, социалистического, сталинского. Откуда? А это русский народ виноват. Это вот идет апелляция, как правило, ссылается на бердяевский тезис. Но Бердяев, он всесторонний человек, он мыслитель, глубокий мыслитель. У него есть и другие работы, скажем, «Философия неравенства», где он говорит в сердцах, и работа была написана как раз после переворота, и он бросает вызов той интеллигенции, кадетам, членам царской семьи, которые надели красные банты и фактически не спасли империю. Предательство было всюду. Царь же так и писал, не на кого опереться. Всюду предательство, всюду измена. А кто изменял? Временное правительство, все кроме одного, масоны. Кто изменял? Кто вошел в правительство? Это же князья и так далее, это же своеобразная элита российского общества. И Бердяев вот бросает им вызов. Вы уничтожили Россию. Вы своим нигеризмом, поддавшись стихии вот этой революции, вы сами породили эту революцию. И вы разрушили в результате этой революции Россию. И это очень гневная работа, и такая очень справедливая работа, где он там пишет о том, что культуру не творят массы, культуру творите вы, элита. Но какую культуру вы сотворили? Что вы дали массам? Куда вы повели массы? А кто за это будет отвечать? Вы раздули пожар, а где? Часть уехала в Париж, там часть самая просто ради куража это сделала, или по глупости, или еще что-то, или опьяненные вот этой вакханалией, этой вседозволенностью. И это сильная очень работа, и где он выступает как бы против самого себя. У него есть такие исповедальные работы, опыт философской самобиографии. У него есть работы экзистенциональные. Не случайно Бердяева считают одним из предтечей или одним из классиков экзистенциализма. Не только Камю, Сартр, Хайдеггер, но вначале это были русские. До русских там был Киркегор, Паскаль, этот же Августин Блаженный, можно его отнести к этой линии экзистенции. Но он ярчайший представитель, как и Шестов, русского экзистенциализма. В православии он понимал слишком по-философски, с позиции философии творчества, с позиции иного назначения человека. Его очень не устраивало то непротивление злу силой, толстовство в православии. В самом православии не было толстовства, как он говорил, рабская идея, или то, что Розанов говорил, Василий Васильевич, люди лунного света, скопцы. Бог сказал, плодите и размножайтесь.
Очень красивое выражение, что? Люди лунного света.
Красивое, да.
Розанову принадлежит.
Да.
Нам нужно все-таки с вами сейчас уже завершать эфир, и буквально последние, наверное, 10 минут мы вспоминали Николая Бердяева. И я вам задавала вопрос, почему он нанес такой вред православию. Но наши последние две передачи посвящены другому замечательному философу Семену Людвиговичу Франку. И мне хотелось бы, чтобы последние пару минут вы все-таки сегодня уже, на сегодня уже завершили о нем разговор.
Первая мысль, с которой я начинал, это мысль о том, что это глубинное постижение православия, такого религиозного мыслителя, каким является Семен Людович Франк. И в этом ценность его трудов, его произведений. Особо следует отметить его философское прочтение, философское истолкование основного методологического принципа религиозной мысли апофатического богословия. Он, опираясь на труды, на интуиции Николая Кузанского, дает свое прочтение о понимании смыслов апофатического богословия. Это чрезвычайно ценно, потому что понимание Бога, познание Бога – это нескончаемый творческий процесс. Здесь нет знания какого-то догматического, здесь есть некое умудренное незнание. И есть понимание диспозиции между человеком и Богом. И есть именно только благодаря этому познанию, апофатическому богословию, человек может предстоять осознанно, рационально, целостно перед Богом. Именно вот в контексте этого богословия. А с богословием, которое все знает заранее, и которое вывел формулу Бога, и который приватизировал Бога, там нечего делать. А истинное отношение к Богу, оно может быть только в контексте этого православия, этого метода апофатического. И в этом величайшая ценность. Сейчас играют в религию, а это не игра, а это очень скрупулезный, очень творческий и безумно интересный и восхитительный труд предстояния именно в состоянии умудренного незнания перед Богом. И только эта позиция делает нас истинно верующими людьми. Вот так бы я и закончил.
Огромное вам спасибо, Валентин Михайлович. До следующих встреч. Мы с вами продолжим разговор еще о Семене Франке. Даст Господь через некоторое время. Дорогие наши слушатели, это был цикл бесед, посвященный русской религиозной философии, в котором сегодня принимает участие профессор кафедры философии Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Мы продолжаем нашу передачу.